Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста». За пультом я, Екатерина Южакова, и отвечает на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев. Сергей,
здравствуйте.
Львович, здравствуйте. Ну, я напоминаю, что вы можете задавать нам все возможные вопросы о христианстве, делиться сомнениями и всем тем, что беспокоит вас и ваших близких, особенно если вы атеист или представитель другой религии. Ну, а для того, чтобы задать вопрос, вы можете нам позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, написать в Вайбер и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996, написать на сайт theos.fm, и, конечно, писать в мобильное приложение и комментировать трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Ну, а мы, пожалуй, начнем. И начнем мы сегодня с вопроса Александра. Почему маленькие дети умирают от рака и прочих болезней, если Боженька так милосерден?
Потому что мир глубочайшим образом поврежден грехопадением. То есть христианство говорит о том, что мир, он находится совсем не в том состоянии, в котором он должен находиться, не в том состоянии, в котором Бог его желает видеть. Этот мир глубочайшим образом поврежден в результате мятежа разумных созданий, то есть людей и части ангелов против Бога. И весь человеческий род, он несет на себе эту печать поврежденности, эту печать смерти. Сама человеческая природа, она повреждена грехом. Поэтому мы все без исключения умираем. Мы все смертельно больны. И даже если человек родился абсолютно здоровым, это не отменяет того факта, что через какое-то время он неизбежно умрет. И мы можем, конечно, обращать внимание на то, что некоторые люди умирают там раньше. Мы надеемся, что человек доживет до седины, там, умрет в глубокой старости, уже когда пережив весь долгий период там, болезни и немощи. И нас особенно задевает, когда люди умирают молодыми. Но на самом деле смерть... это всегда трагично, смерть — это всегда ужасно в любом возрасте, от любых причин. И Евангелие — это весть о спасении. Это не весть о том, что все хорошо в этом лучшем из миров. Нет, конечно. Апостолы, они вообще-то жили в этом самом мире, и они жили даже в более жестоком мире, чем наш. И они отлично знали, что люди страдают и умирают. Для них не было новостью, они сами страдали и умирали. И Евангелие — это весть о том, что Бог пришел, чтобы спасти этот мир от греха, от того повреждения, которое было принесено человеческим грехом. И Христос есть победитель смерти. И, конечно же, эта весть о победе над смертью, она возвещается именно тогда, когда смерть реальна. Ну, что было бы, понимаете, в чем был бы смысл благой вести о спасении, если ни от чего нас спасать не надо, все и так в полном порядке. Конечно, этот мир не в порядке. Конечно, этот мир глубочайшим образом поврежден. Конечно, мы грешим и умираем. И в том числе в результате поврежденности этого мира умирают даже и дети, которые не в состоянии, еще не согрешили ничем лично, но просто они рождаются в этот мир, уже поврежденные человеческим грехом. И, конечно же, в этом мире все очень не в порядке. Тут сама благая весть христианства, это весть о спасении, она подразумевает, что мир глубочайшим образом испорчен.
100 вопросов атеиста.
Тайный агент спрашивает, не важнее ли быть просто хорошим человеком, чем забивать себе голову религией?
Вы знаете, тут две вещи вы, собственно, упоминаете. Важнее и быть хорошим. Что значит важнее? Важнее для чего? Само слово «важнее», оно предполагает, что у нас есть некоторые ценности, некоторые представления о ценностях и целях в этом мире. Когда я говорю, что важнее, ну, важнее что? Вот, понимаете, выставляю какую-то, знаете, систему приоритетов. там, у меня есть ряд дел, которые я должен сделать, я выбираю, какие из них важнее, какие нужно сделать в первую очередь, о чем нужно позаботиться, вот, с необходимостью, что можно отложить, там, если у меня есть какие-то ограниченные финансовые ресурсы, на что я обязательно должен потратить деньги, какие покупки можно отложить. То есть, когда мы говорим, что что-то важнее, мы все время подразумеваем, важнее для чего, какой смысл. Вот сама постановка вопроса о том, что в жизни что-то важно, а что-то не важно, предполагает, что у жизни есть цель, смысл и предназначение. Если в жизни нет никакой цели и смысла, жизнь — это просто вот белковые тела там себе существуют под влиянием неизменных законов природы, то бессмысленно ставить вопрос о том, что важнее. Если мы все-таки ставим вопрос о том, что важнее, мы подразумеваем самой постановкой вопроса, что существует цель, и существуют ценности, и существует предназначение в этой жизни. Что есть вещи, которые действительно важны. А какие вещи важны, какие нет, мы уже решаем, исходя из нашего мировоззрения. И мы его неизбежно формируем. Знаете, есть известная фраза, она не моя ни в коем образом, потому что, знаете, вот из тех самоочевидных вещей, которые люди постоянно не видят, что не бывает человека, у которого нет мировоззрения, не бывает человека, у которого нет философии. Бывает только человек, у которого нет... Неосознанная философия, и она чаще плохая, когда человек не продумывает свои взгляды на мир, когда человек не продумывает, почему я живу, почему я считаю те или иные вещи важными, почему я предпочитаю то или другое, он плывет по течению, у него случайно складываются какие-то системы представлений из-за того, что он, не знаю, познакомился с теми или иными людьми, попал на те или иные сообщения в интернете, и человек не решает за себя. Но когда мы вообще ставим вопрос о том, что важно, мы неизбежно ставим вопрос о нашей системе ценностей. И как только я задаюсь вопросом о том, что такое важно, или я подразумеваю какие-то ответы, я уже подразумеваю какое-то мировоззрение, какую-то систему ценностей. Она может у меня быть непроясненной, она может у меня быть непродуманной, но она есть. И то, что она непроясненная, непродуманная, ну, это плохо на самом деле. Нужно разобраться, а почему я считаю те или иные вещи важными. И второе слово, которое встречается в этом утверждении, это быть хорошим. Но что значит быть хорошим? Хорошим с точки зрения чьих представлений о хорошести. Есть там люди, как вам сказать, и сообщества, чьих представлений о хорошести мы не разделяем. Откровенно не разделяем. Там хороший игиловец нам не понравится. Там точно так же, там, как хороший эсэсовец нам тоже не понравится. Он может очень нравиться своим товарищам, они его могут горячо одобрять. Но мы его хорошим человеком не сочтем. Ну или вот такой менее, может, более современный, вернее, пример, когда есть такой мыслитель, австралийский философ Питер Сингер, и он атеист, и он выступает не только за аборт, он выступает еще за то, чтобы можно было легально умерщвлять новорожденных. Ну, личности еще нет как таковой. Новорожденного у него соображений не больше, чем у поросенка, поэтому его можно, если он там сильно мешает, его можно умертвить. И его другой атеист, Ричард Докинс, называет одним из самых нравственных людей на планете, ну, потому что Сингер, он еще за права животных сильно подвязается. И мы, вероятно, его не сочтем очень хорошим человеком. Но многие из нас, по крайней мере, многие люди не считают, в том числе многие атеисты, не считают Сингера хорошим человеком. Из каких соображений, из каких критериев хорошести мы исходим вообще? Что значит быть хорошим человеком? Само понятие хорошести, оно предполагает, что у человека есть определенные моральные обязательства. И человек, который эти обязательства исполняет, ну, более-менее, он хороший. Хороший человек — это который поступает правильным, должным образом. Он, значит, поступает в соответствии с некими требованиями, которые предъявляются хорошему человеку. Откуда берутся эти требования? И как я могу быть хорошим, даже не поставив перед собой вопрос, а что значит быть хорошим? И вот в абсолютном большинстве культур быть хорошим человеком значит в том числе стремиться к истине. Вот это важно, это важный критерий хорошести, стремиться к истине. И поэтому сказать, да не важно мне стремиться к истине, мне не важно, что есть истина, мне важно быть хорошим человеком, это внутреннее противоречие. Часть того, чтобы быть хорошим человеком, значит стремиться к истине. Ну, представьте себе, если христианская картина мира верна, это дает нам совершенно другую перспективу относительно того, что значит быть хорошим и что значит проявлять любовь к своим ближним. Представьте себе, что существует вечная жизнь, что мы можем обрести эту вечную жизнь покаянием и верой. Тогда наша обязанность свидетельствовать об этой истине, чтобы помочь другим людям обрести это высшее благо. Если христиане заблуждаются, закопают там, лопух вырастет, то из этого следуют совершенно другие представления о хорошем. И поэтому наше представление о том, что значит быть хорошим человеком, как себя вести как хороший человек, оно как раз определяется нашим мировоззрением. Все люди так или иначе считают себя хорошими. Все люди считают себя на правильной стороне истории. Люди, находящиеся в самом остром конфликте там, между собой, там, не знаю, коммунисты считали себя находящимися на правильной стороне истории. Для того, чтобы разобраться, а как мне быть хорошим, я должен неизбежно поставить вопрос, а что значит быть хорошим? А каковы критерии добра и зла? И это неизбежно религиозный вопрос. Потому что, как только я вообще ставлю этот вопрос, я предполагаю, что на него есть ответ, я предполагаю уже, что в мироздании есть смысл, в мироздании есть объективный моральный закон, которому я должен соответствовать, и само понятие «быть хорошим», оно таким образом осмысленно. Поэтому невозможно быть последовательно хорошим человеком и не задумываться о том, что же значит быть хорошим. А это неизбежно нас приводит к религии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Но не только на сайте theos.fm, а также написать в мобильное приложение и комментировать трансляции на Фейсбуке и ВКонтакте. Артем спрашивает, откуда взялись негры и азиаты, если Адам и Ева имеют светлый оттенок кожи, а эволюции не существует?
Ну, во-первых, Адам и Ева, по-видимому, имели довольно смуглый оттенок кожи, но это не принципиально, знаете. На самом деле генетические отличия между людьми разных рас, они незначительны, они крайне незначительны. Это вот какое-то в 20 веке, где-то, ну, может быть, середина 20 века считалось, что расовые различия, они очень важны, они очень глубоки, это вообще там чуть ли не разные виды. На самом деле сейчас общепринято то, что в генетическом отношении человеческий род он практически единый. Не существует каких-то очень глубоких различий между человеческими расами. Мы просто делим человеческий род на расы, потому что, ну, вот мы так привыкли. Это связано с определенными там культурными причинами. На самом деле расовые различия, они очень неглубоки. И поэтому они никак не противоречат единству человеческого рода. Да, вот во времена Дарвина и несколько позже, там где-то в начале века считалось, что да, там есть какие-то непреодолимые вообще расовые различия, что там английский джентльмен, он весь в таком вот утюженном костюме, разговаривает вежливо на языке английском, ясном, а вот в лесах Амазонки бегают какие-то голые дикари, которые смуглые все, у них кожа темная, разговаривают какую-то невнятицу несут, бегают в каких-то набедренных повязках и живут там, на взгляд англичанина, как животные. Это разные виды, и, конечно же, нет никакого единого человеческого рода. Но сейчас мы понимаем, что это один и тот же вид. Сейчас уже установлено, что генетически люди все принадлежат к одному виду. И сейчас уже как бы вопрос о единстве человеческого рода, он уже снят, уже признан, что человеческий род, конечно же, един.
100 вопросов атеиста.
Вася Пупкин спрашивает, можно ли заставить себя поверить? Попробуйте поверить, что Земля квадратная. Как у вас получится?
Вы знаете, можно заставить себя поверить, и можно действовать, исходя из своей веры. Это акт воли. То есть мы принимаем некоторую систему воззрений как истинную, и мы действуем, исходя из этой истины. И акт веры, он в этом отношении не является чем-то, знаете, таким вот уникальным. Мы совершаем акт веры во многих других ситуациях. Мы верим, например, врачу, который прописал нам лекарство. Мы верим человеку, у которого мы спросили дорогу, он нам ее указывает. Мы верим во многих житейских ситуациях. Там я прочитал какую-то книгу, и я поверил тому, что в ней написано. Все мои знания, которые я имею о природном мире, я их почерпнул со слов других людей. Там я читаю научные книжки, там слушаю лекции и так далее. Я верю, что это так. Ну, на простейший случай, вам врач прописал какое-то лекарство, и вы это лекарство пьете. Почему? Потому что вы поверили компетентному специалисту. Вы понятия не имеете, как оно работает. Вы не специалист в этой области, но вы поверили. И библейская вера, вера во Христа, она просто предполагает, что да, я принимаю, что то, что говорит Христос, то, что говорит Священное Писание, это истина. И я могу на эту истину полагаться. Я могу из этой истины исходить. И здесь, как вам сказать, у нас есть способность к этому. Это способность, знаете, как вам... Есть такая английская, или она скорее даже американская по распространенности поговорка, «Fake it until you make it». То есть притворяйся, пока не получится. Как, например, боязливый человек, он должен притворяться храбрым, пока он не сделается храбрым. Или ленивый человек, он должен притворяться трудолюбивым, пока он не сделается трудолюбивым. И вот поверить – это значит решить, что я буду действовать, исходя из реальности Евангелия, исходя из того, что Бог существует, исходя из того, что заповеди Божии, они истинны и спасительны для меня. И этот выбор, этот акт воли, он приводит нас к вере. То есть это прежде всего акт воли. На нас не сваливается внезапно глубокое убеждение в том, что все это истина. Мы входим в веру, в храм мы входим, мы совершаем определенные шаги. Мы принимаем решение верить. Это как, знаете, у Льюиса в его сказке «Серебряное кресло». Там есть, соответственно, повествование о том, как ряд персонажей попадает в подземье, они там оказываются в плену у некой колдуньи, колдунья их начинает заколдовывать и говорит, что надземного мира не существует, что существует только подземье, где она правит. Не существует там льва Аслана. И один из персонажей, значит, Квакль-бродякль, он становится своими лапами в огонь, обжигает себе лапы, сбивает запах этих одуряющих составов, которыми их окуривает колдунья, и он говорит, может, вы и правы, может быть, нет никакого надземья, может, нет никакой Нарнии, но я лучше умру, ища Нарнию, чем я останусь в этом вашем подземном мире. То есть вера – это такой акт выбора, акт воли. Я решаю, я принимаю такое решение следовать за Богом. Я принимаю такое решение принять Евангелие как истину. Я принимаю такое решение постучаться в эту дверь. То есть это то, что любой из нас может сделать. Мы все обладаем свободной волей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А нам пишет Михаил. Бог есть любовь. Что это значит? Любовь – это качество или сущность?
Ну, это сущность. Бог обладает, как вам сказать, по своей природе Бог есть любовь. То есть не то, что Бог обладает качеством любви, а Бог есть любовь.
Артем спрашивает, в Ветхом Завете есть фраза, примерный смысл которой означает, что дети должны нести ответственность за грехи родителей. Так вот, если у маньяка, убийцы, насильника, атеиста, мужеложца родился ребенок и сразу же умер, куда он попадет? Ведь по Ветхому Завету он должен перенять грех своих предков и отвечать за него. Но в то же время ему не дали шанса на то, чтобы этот самый грех исправить.
Вы знаете, там на самом-то деле речь-то идет не об этом. Речь не идет о том, что наследуются личные грехи. Не, речь идет об Израиле, о ветхозаветном Израиле в целом, как о народе. Речь идет о том, что если люди в целом, как народ, как сообщество, они в целом будут не повиноваться Богу, они в целом будут уклоняться к другим божествам, они в целом будут творить то, что Богу не угодно, они впадут в многие лютые беды, и их постигнут всякие несчастья, причем несчастья вполне посусторонние. Там они описаны, что у вас там будут враги вас будут бить и гнать, у вас будет там падеж скота, все вы будете страшно болеть и помирать. То есть речь идет в Ветхом Завете об... Там и обетования, и угрозы, они носят характер посусторонний и коллективный. То есть, если вот вы будете грешить, то вам и вашим потомкам будет плохо очень. Но плохо не в плане вечности и не на индивидуальном уровне, а плохо на коллективном уровне, как народу и вашим потомкам тоже. Но это как, не знаю, деды и отцы совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, там 3-4 поколения их потомков жили при социализме. Таким образом, они понесли наказание за грех своих отцов. Но это не значит, ни в коем случае не значит, что личный грех наследуется, как говорит пророк Иезекииль, сын не понесет вины отца, отец не понесет вины сына, каждый будет умирать за свое беззаконие. То есть, конечно, мы в этом отношении личные грехи не наследуем. Человек, который является потомком страшного злодея, он лично, индивидуально грехов этого злодея не наследует, они ему никоим образом не заграждают вход в Царство Небесное.
100 вопросов атеиста.
Виталий Печеный пишет, атеизм тоже вера. Атеисты верят, что Бога нет. А Джин Михайлова ему отвечает, Виталий, вы правы, вера в самих себя тоже вера.
Ну, вы знаете, это зависит от того, как мы определяем слово «вера». И тут важно избежать путаницы в терминологии, потому что, когда атеистам говорят, что атеизм тоже вера, они обычно обижаются и говорят, ну, в таком случае лысый – это тоже цвет волос. На самом деле, если вера – это некая убежденность в существовании сверхъестественных сил, там, готовность действовать, исходя из этой убежденности, в этом смысле атеисты не верят. Но если вера – это принятие без доказательств некоторых утверждений, то, конечно, атеисты принимают такие утверждения, у них есть определенная картина мира, которую они принимают без доказательств. Материализм, он в принципе не может быть доказан. Вы не можете поставить научный эксперимент, доказать материализм. В этом отношении атеизм можно назвать верой.
Александр спрашивает. Фраза «пути Господа неисповедимы» несет в себе сакральный смысл. Или это просто индульгенция и универсальная отговорка?
Вы знаете, там это, в общем-то, парафраз из пророка Исаии. «Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути». И речь просто идет о том, что мы не знаем тайн Божьего промысла. И нам не надо претендовать на то, что мы их знаем. Когда что-то происходит непонятное нам, то нам имеет смысл сказать, что, ну, мы не понимаем. Ну да, что-то происходит, но я не понимаю, почему это происходит. Лучше не претендовать на то, что я чего-то знаю там. А вот, не знаю, наводнение произошло из-за того, что они там согрешили такими-то грехами в этом городе. Ну, не знаем мы, почему произошло. Нет у нас откровения от Бога пророческого, поэтому лучше нам просто ограничиться тем, что мы не знаем.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
А наши слушатели комментируют трансляцию на Фейсбуке. Мефодий Левицкий пишет: «Василий Великий и Иоанн Златоуст крестились в позднем возрасте. Получается, что они не причащались?»
Ну почему же? Они же успели наверняка причащаться. После того, как они крестились, они же прожили еще довольно долгую христианскую жизнь. И, несомненно, они очень много раз причастились еще после этого.
А Илья Пищулин отвечает Мефодию: «А когда они начали писать свои труды? Им было по 20 лет где-то. Свои труды они начали писать после крещения».
Ну да, да, то есть там у них было достаточно времени на это. Угу.
Артем спрашивает: «Если любой человек должен иметь право на раскаяние, то почему в Библии столь многие умирали без этого шанса? Кстати, те же дети».
Так нет, насчет права на раскаяние, как вам сказать... Спасение — это не право. Вот нужно сразу сказать, что спасение — это не право, это не то, на что я имею право. Как только я делаю вид, что я имею право на что-то от Бога, я сразу ставлю под удар свои отношения с Богом, я их разрушаю, потому что мы принимаем милость от Бога, а не что-то такое, на что мы имели бы право. Милость и право — это взаимно исключающие вещи. Ну, приведу пример. Представьте себе, что я сжег вашу машину, и вы имеете право с меня взыскать всю ее стоимость. И любой суд вас в этом поддержит, это будет справедливое требование. Но представьте себе, что вы решили проявить милость, и вы решили просто простить мне весь этот ущерб. Вы решили с меня ничего не взыскивать. Это с вашей стороны милость. Это великодушное прощение. Но я на это прощение не имею права. Я могу это принять с благодарностью. Но я не могу сказать: вы обязаны там меня простить, вы обязаны не взыскивать с меня этого ущерба. Потому что это будет, ну, неправда. Ничего вы мне не обязаны. Я здесь преступник, я нанес ущерб, я подлежу взысканию. Вы меня можете великодушно простить, но не обязаны. Тем более, что если вы меня великодушно простите, ущерб-то придется нести вам. Может, у вас еще кредит не выплачен за эту машину. Вы должны будете этот кредит дальше еще выплачивать. И поэтому важно этот момент подчеркнуть, его отметить, что нельзя подходить к Богу с таким видом, будто он нам должен. Бог не должен нам давать никаких шансов. Христос не был обязан умирать за наши грехи. Христос не был обязан становиться человеком, он не был обязан идти на крест ради того, чтобы нас искупить. Он действует по отношению к падшему человеческому роду из чистой, незаслуженной милости. И мы должны воспринимать это как чистую, незаслуженную милость, которую нам ни в коем случае не должны. То есть, когда мы говорим, что вот Бог чего-то нам должен, мы сразу себя ставим, мы сразу себя закрываем от Божьей милости. Что касается людей, которые в Ветхом Завете не имели возможности покаяться, я даже не знаю, о ком речь, собственно, идет. По-моему, такие имели. Вот. Ну, если вы какие-то конкретные примеры приведете, то мы сможем это подробнее обсудить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Оливия Алиева спрашивает: что будет после воскресения мертвых? Неужели понедельник мертвых? На самом деле никак не могу понять, что значит воскресение мертвых.
Ну вот у нас есть пример того, что значит воскресение мертвых. Это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Вот Он воскрес из мертвых, и апостол Павел прямо приводит пример Христа как пример того, что мы воскреснем. То есть воскреснем, с одной стороны, мы в наших телах, с другой стороны, эти тела будут обладать какими-то необычными новыми свойствами, вот как Христос проходил сквозь стены и обладал вот необычной такой способностью, но в то же время у него было вполне материальное тело, он ел перед учениками там рыбу и мед, поэтому мы воскреснем, мы вернемся к жизни в наших телах, мы войдем в преображенное и прославленное мироздание. Мы не знаем в подробностях, как это будет. Но вот то, что мы знаем, это то, что мы воскреснем, подобно тому, как Христос воскрес, и мы войдем в жизнь прославленного и преображенного мироздания, чтобы никогда не умирать и всегда и вечно быть абсолютно счастливыми.
А я напоминаю, что вы можете нам не только писать, но и звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Александр спрашивает нас, почему есть оскорбление чувств верующих, а наоборот нет? Как вы относитесь к этому закону?
Ну, смотрите, у меня нет автомобиля, и поэтому вы не можете совершить по отношению ко мне такое преступление, как угон. Соответственно, если у вас нет веры и нет связанных с ней чувств, нет религиозной идентичности, вы не можете подвергнуться оскорблению. Поэтому, не знаю, но вот если человек вырос полным сиротой, не знает своих родителей, вы не можете его оскорбить, там, оскорбив его мать, потому что он ее не знает совсем, у него нет с ней отношений значимых. Поэтому, конечно, тут существует определенная асимметрия, и что касается самого закона, то, мне кажется, неудачная формулировка оскорбления чувств, потому что, конечно, никто не может нести ответственности за чувства другого человека, за эмоции. Там. Меня очень много чего огорчает в этом мире, но я понимаю, что люди не могут быть ответственны за мои чувства. Но речь идет немножко о другом. Речь идет о необходимости для государства поддерживать порядок и предотвращать гражданские конфликты. Точно так же, как государство предотвращает этническую ненависть. Там, если вы станете бурно рассказывать, что вот таркестанцы, они такие и сякие, и рисовать на них обидные карикатуры, то у вас возникнут проблемы. И точно так же на том же уровне государство, оно должно поддерживать мир в межрелигиозных отношениях. И этот закон, он, собственно, связан именно с необходимостью поддерживать мир.
100 вопросов атеиста.
А у нас снова вопрос от Артема. Может ли Бог создать камень, что он не в силах поднять?
Нет. И тут нужно сказать просто, что речь идет о противоречии в определениях. Логика — это, собственно, такая дисциплина, которая описывает наш язык. И высказывания, противоречащие логике, они бессмысленны, они не несут никакого содержания. Ну, например, если я скажу, может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заостренном небе, то правильный ответ будет нет. Не потому, что возможности Бога в этом отношении ограничены, по более простой причине, потому что фраза «жидкий баран, летающий в заостренном небе», она в стандартном русском языке ничего не обозначает. Вот точно так же фраза «камень, который не может поднять всемогущий», она ничего не обозначает. Это фраза, содержащая противоречие в определениях. Поэтому нет, Бог не может создать такого камня не потому, что возможности Бога ограничены, а потому что фраза сама это ничего не означает.
А у Артема есть еще один вопрос, правда, не про баранов, а про единорогов. Вы куда единорогов дели?
Единороги, они очень нежные создания, и для того, чтобы они не подвергались всяким обидам и огорчениям в этом жестоком мире, их содержат на специальном единорожьем острове.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Роман Исаев спрашивает: Авраам получил от Бога откровение пойти туда-то, или что его потомство будет больше, чем звезды на небе? Каким образом он получал эти откровения? Как можно быть уверенным в их истинности?
Авраам получал их таким образом, что он был уверен. То есть, когда человеку говорит Бог, человек знает, что это говорит Бог. То есть в этом отношении он не сомневался. Вот такое ему было откровение. Такие откровения бывают, хотя бывают очень нечасто. И мы знаем, что с Авраамом непосредственно заговорил Творец неба и земли. И Авраам это понял. Мы не можем... Понимаете, это уникальный опыт, конечно. Мы его не переживали в таком формате. Но вот Писание нам свидетельствует, что это так.
Илья спрашивает: ученые говорят, что Адама и Евы как двух человек, которые основали человеческий род, не существовало. Откуда в ДНК человека ДНК других человекоподобных?
Видите ли, ученые, тут несколько вещей надо сказать. Ученые исходят, есть такой принцип пробабилизма, что любые утверждения науки, они носят приблизительный характер до тех пор, пока не опровергнуто. И происходит человечество от одной пары или нет, это еще не вполне проясненный вопрос. Я сталкивался с разными мнениями на эту тему. Я видел разные представления. Ну вот есть, допустим, берем наименее благоприятную картину, что человечество происходит от группы порядка 10 тысяч особей. Я читал тоже такую версию. Значит ли это, что это отрицает Адама? Ну, некоторые богословы предлагают считать Адама собирательным персонажем, что, в общем-то, возможно, потому что повествование в третьей главе книги «Бытия», она охватывает нас всех, не просто некую конкретную пару. Но я думаю, что Адам и Ева — это конкретные два лица, и это не обязательно подразумевает, что мы все являемся их биологическими потомками. Ну, смотрите, в Библии, например, дети Авраамовы — это в Ветхом Завете весь еврейский народ. При этом мы знаем из самого текста Библии, что не все физические потомки, что не все евреи физические потомки Авраама. Мы читаем в книге «Исход», например, что к евреям присоединилось множество всякого разноплеменного народа. Далее приводятся в ветхозаветном законодательстве правила, по которым иноплеменники могут присоединиться к народу Израилеву. Мы знаем, что Авраам, он был такой шейх, с которым было много народа, как его кровные родственники, так и люди, которые его родственниками не являлись, люди, присоединившиеся к его клану. Ну, точно так же, как, например, можем привести пример из европейской истории, как в Шотландии есть кланы, и клан Макгрегора, он имеет основателя по имени Макгрегор, но это не значит, что все потомки, что все Макгрегоры — это потомки одного человека. Это потомки Макгрегора плюс люди, разное время к ним присоединившиеся. В Новом Завете мы все христиане называемся детьми Авраама, хотя большинство из нас физически вообще не связано с Авраамом. И поэтому родство, то, что мы являемся детьми Адама, оно может означать, что мы являемся детьми Адама в том же смысле, в котором мы являемся детьми Авраама. То есть мы являемся людьми, на судьбу которых решающее влияние оказал Адам или Авраам. Это не обязательно предполагает именно физическое родство. Поэтому если мне докажут вот каким-то вот совершенно неодолимым образом, что человечество происходит от группы в несколько тысяч особей, это совершенно там не подорвет ни моей веры в творение, ни в грехопадение, ни даже в личность Адама и Евы. Поскольку как Авраам является нашим предком, даже если биологически в нас нет генов Авраама. Точно так же Адам и Ева являются нашими первопредками. Даже если не все люди биологически происходят от них, а происходят вот от группы, которую возглавляли Адам и Ева. Но я бы еще раз сказал, что это высоко теоретический вопрос, потому что предположения науки, они носят такой пробабилистский характер. Пока что ученые предполагают, что это так.
Есть вот еще один вопрос про Адама и Еву. Если женщина сотворена из ребра Адама и создана для него, то почему у женщин в нашем православном государстве есть права?
Ну, во-первых, наше государство не является православным. Государство наше является светским. В православном государстве, которым себя объявляла Российская империя, у женщин таки были права, поскольку, если мы читаем Библию, то нет ни мужеского пола, ни женского, все во одно во Христе Иисусе. И мужчина и женщина созданы друг для друга. Вот это важное очень библейское учение, то, что существует взаимная дополнительность между полами и взаимная необходимость, и образ Божий — это мужчина и женщина вместе. Поэтому то, что Библия говорит, что Ева создана из части тела Адама, это, понимаете, речь не идет о том, что вот был мужчина, а потом из него сделали женщину. Речь идет о том, что вот был некий целокупный Адам, и он существует как мужчина и женщина. А тут особенно важно сопоставить библейскую картину с языческими мифами современными той эпохи. Например, в греческих мифах первая женщина — это Пандора, которую боги сотворили в наказание мужчинам. Ну, известный ящик там или шкатулка Пандоры, как все человеческие беды, они лежали в этой шкатулке, и Пандоре сказали, чтобы она ни в коем случае туда не заглядывала. И как только Пандора, значит, получила в руки этот ящик, так сразу она в него немедленно заглянула, все оттуда человеческие несчастья вылетели, и теперь, значит, по свету летают. И мы видим, что в древних обществах отношение к женщине как к существу второго сорта, оно было общепринятым. И Библия, которая говорит, что мужчина и женщина, они созданы друг для друга, и женщина — это помощник, соответственный мужчине, это очень резкий прорыв, очень резкий разрыв с вот этой античной традицией.
У нас есть звонок. Здравствуйте.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз я приводил вам цитаты из «Основ метафизики нравственности» и философа Иммануила Канта, которые показывают и доказывают, что нравственным законом внутри нас Кант называет тот принцип поведения, который человек устанавливает для себя сам. Не Бог, а он сам. В ответ вы заговорили о долге, поступать хорошо и правильно, который существует, по вашему мнению, сам по себе. Но я позволю себе процитировать Канта, что вам отвечает Кант. Возьмем понятие долга. Понятие долга содержит в себе понятие доброй воли. Добрая воля добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет. Она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волению, то есть сама по себе. Конец, как говорится, цитаты. То есть, значит, у нас причина поступать хорошо и правильно – это воля поступать хорошо и правильно сама по себе. Это значит, что долг не существует сам по себе, а становится таковым в момент акта воли, в момент произволения.
Нет, там вообще, конечно, не об этом. Понимаете, но любая нравственная система, она занимается рассмотрением вопроса о том, как именно мне поступать правильно. Она не может ответить на вопрос, а почему я должен поступать правильно? Вот мне очень... Я так и не выучил немецкого языка, но мне очень понравились немецкие модальные глаголы. Вот это немецкое «du sollst studieren». Оно звучит очень так решительно, знаете, вот русское «ты должен», оно почти, знаете, так почти извиняющееся, там английское «you must», ну как-то тоже вяло. Вот это «du sollst», оно, конечно, тут сразу бежишь и «studieren, studieren, studieren». Вот это повеление, оно от кого-то исходит. А почему я должен? там тот же Кант говорит, ты должен там поступать так, как если бы твое поведение становилось общим законом. А если все начнут, как мне в детстве говорили, а если все начнут делать пометки в библиотечных книгах, во что они превратятся? Но это предполагает уже с самого начала, что человек признает за собой обязанность поступать правильно. Обязанность кем-то наложенную. Любая моральная система, она исходит из того, что у меня есть моральные обязанности, как я их наилучшим образом могу исполнить. И одни моральные системы говорят, ты должен развивать правильный характер. Другие говорят, ты должен стремиться к наибольшему счастью для наибольшего числа людей. Третьи системы скажут, ты должен поступать по заповедям, предписаниям Бога. Но в любом случае сначала провозглашается вот это «ты должен», а потом уже они рассматривают, а как мне это выполнить. И вот это «ты должен» предполагает какой-то источник долженствования. И у нас нет другого источника долженствования, кроме Бога. И, собственно, сам Кант с этим соглашался, он был вообще теист.
«100 вопросов атеиста».
Ася спрашивает. 5-летняя дочь меня спросила. Не знаю, что ответить. Все, кто не верит в Бога, будут гореть в огне? Читала недавно Откровение 21.8. Там говорилось о грехах, а не о вере. Может ли человек без Бога быть праведным?
Вы знаете, проблема с огнем в том, что это огонь греха, который человек в себе воспламенил. То есть это не огонь, который на человека насылает Бог, это огонь, который присутствует в человеке, вот эта поврежденность, вот этот грех, который обрекает человека на временное и вечное несчастье. И человек может быть избавлен от этого временного и вечного несчастья Богом, который его исправит, который его простит, примет и переделает, для того, чтобы он был райским существом, а не адским. Но для того, чтобы Бог нас переделал, мы должны ему сдаться, мы должны ему довериться. Мы должны дать ему такую возможность, потому что если Бог нас не переделывает, мы не даем ему такой возможности, то, увы, мы останемся при наших грехах. И поэтому очень важно, чтобы мы уверовали. Но не наше дело произносить окончательный суд над какими-то другими людьми. Вот я понятия не имею, что будет с другими людьми. Я знаю, что вот мне предложено спасение, вот я могу обрести спасение, если я покаюсь и уверую, и я могу отказаться, я могу остаться за дверью. И поэтому мы не знаем, что там со всеми остальными. Мы не можем так говорить, мы не знаем просто. Но вот нам пришло приглашение, мы приходим на этот пир или не приходим. Но если мы не придем, там мы останемся снаружи. И это Библия говорит достаточно ясно. То есть Евангелие — это не схема, по которой можно просчитать, кто куда попадет. Это приглашение на царский пир, на который мы приходим или не приходим.
У нас осталось не так много времени до конца эфира. Вы сегодня задали действительно много интересных вопросов. И на оставшиеся мы обязательно ответим в следующий раз.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Всем пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».